Страна рыбаков.
Продолжаем нашу программу. В студии «Радио Спутник» по-прежнему Гия Саралидзе и Марат Деев, продюсер, автор и ведущий программ на телеканале «Диалоги о рыбалке». Это наш такой совместный проект. И рассказываем мы не только о рыболовных местах, но и вообще о нашей стране и о том, куда можно приехать, посмотреть что-то, увидеть и насладиться и природой, ну и нашим любимым хобби, конечно, в том числе. И сегодня мы о Байкале говорим. Место действительно, как правильно уже Марат сказал, конечно, это место силы, безусловно. Все люди, которые мои знакомые бывали на Байкале, они прежде всего вот это говорят. Это, конечно, место силы. И потом уже дальше все остальные эпитеты. Ну, давайте немножко поговорим все-таки о том, как готовиться к выезду. Все-таки это, во-первых, прямо скажем, к сожалению, не очень дешево. Да, все-таки билеты до Иркутска или до Улан-Удэ, как бы там добираться, это, в общем, тоже достаточно серьезная такая финансовая затрата. Ну, а потом и дальше нужно. Нужны и передвигаться, то есть какие-то транспортные средства, нужно где-то жить и так далее, и так далее. Вот выбирая все это, на что нужно ориентироваться? Я так понимаю, что все-таки вы ехали к знакомым.
Да, по приглашению знакомых, поэтому нам немножко, конечно, в этом плане было полегче, но Саша Васильев предупредил, что, во-первых, нужно...
Это тоже наш коллега такой.
Да, народный проект
народный
Сибирь.
Народный проект Сибирь, да, сибиряки ребята такие, основательные.
Да, он нас предупредил, что нужно обязательно брать два комплекта одежды, потому что может быть как холодно, так может быть и
потеплеть. Хотя очень... все исходят из того, что жар костей не ломит.
Да, лучше пусть будет жарко, чем холодно. Я также сам всегда придерживаюсь. Это во-первых. Во-вторых, он приехал с Новосибирска на машине с собой на аэролодка, которая нам как раз обеспечила вот эти все переезды на расстояние.
Ты знаешь, вот... перебью. С одной стороны, это очень хорошо. Когда есть определенная мобильность в рыбалке, это хорошо. С другой стороны, ты знаешь, вот со мной не один и не два раза это играло очень злую шутку.
Да?
Потому что когда у тебя под одним местом есть возможность всегда, да, там раз и...
У тебя все
время просто зудит невозможно. Так, все, не клюет, а там вот подать, там вот я вижу, там вот место такое, и все, и начинается. И это дергание туда-сюда, тем более зимой, когда световой день не такой длинный, и вот начинается это, и потом думаешь, нет, надо было остаться, упереться.
Там хоть клевало что-то, да, так и есть. Но все равно основное передвижение по Байкалу это было на машинах, мы были на трех автомобилях, которые там...
Какие-то требования есть вот к автомобилям, которые передвигаются?
Я не знаю, вот что касается требований, мне показалось, что там самое главное друг за другом близко не ехать, потому что тормозов нет вообще у машин. У нас одна из групп, как раз вот семья Виталика Марцева, они арендовали Toyota Prius, по-моему. То есть это вообще низкий автомобиль, переднеприводный. Как он там прыгал через эти какие-то там промоины, я не знаю, как трещины. Это было страшно, но он говорит, зато я это запомню на всю жизнь. Вот он ехал за нами, за внедорожниками. У нас еще на прицепе висела аэролодка. И вот здесь очень правильно было сказано, что мы гонялись за местами, за рыбой. На самом деле, если так вот вспомнить, то действительно первая стоянка была самая рыбная, самая лучшая, самая удобная. Почему-то, ну, никто не поверил, сказали, там должно быть больше, да, вот там дальше должно быть еще лучше. И вот мы перемещались, в итоге уже, где уже точно не было омуля, мы остановились, уже поставили лагерь. Я помню, как Саша достал огромный чан, эти какие-то там пельмени из лосятины, вот это все на льду. Мне очень понравилась фраза нашего пирата Паши Богачева, который сказал, я вот сейчас коптер подниму и хочу вот до города лететь. Потом говорит, что-то не получается. Можно я, говорит, одну из машин возьму, поближе подъеду? И когда он уехал, мы машину не видели. То есть кажется, что это все вот так вот рядышком, все вот-вот-вот, а на самом деле это...
Ну, это вот, мне кажется, такая наша европейская все-таки в этом смысле психология. Я помню, я с этим столкнулся, когда первый раз на Камчатку попал. То есть мы прилетели, я говорю, ну как, Петропавловск-Камчатск, все, а ты выходишь из гостиницы, кажется, и здесь вот оно же должно быть, вот здесь все ловится там и так далее. И когда мы потом в ночь там 6 часов по трассе с юга на север, а потом еще на вертолете по полтора часа, и ты понимаешь, что это... Камчатский полуостров с севера на юг 1800 километров, если я не ошибаюсь. Вот, и что это такие расстояния огромные в нашей стране. Особенно тот же Байкал. Я говорю, вот это вот ощущение. Ну,
ощущение,
я
что все рядышком, да. Вот слева...
Ну, горы. Вот оно, озерцо-то.
Да, слева горы, справа горы. А что там за, говорит, за пятнышки вдалеке? А это огромные, там сотни рыбаков. Давайте к ним. Там, наверное, клюет, раз там сотни рыбаков. Мы давай к ним. И ты едешь 5 минут, 10 минут, 15, 20, а пятнышки даже не приближаются. Полчаса. Тут раз перелом льда. То есть на машине там не проехать вообще. Нужно в объезд. Ты как-то это все едешь. Ну, вот это вот, наверное, приключение... Именно этим и запоминается. Когда есть что-то необычное, когда есть вот такие моменты, что ты не сидишь на месте, ну, а...
Здесь еще одно правило, на мой взгляд, о котором важно сказать. Дальность вашей поездки, это не означает, да, там, знак равенства... удачи рыболовной. Да. То есть, ведь есть ощущение, там, вот я Камчатку упоминал, ну, то же самое с Байкалом. Ну, раз я на Байкал-то приехал, ну, уж здесь-то рыбы полно. Вот. Это вообще не так. Все равно. То есть, ее там действительно полно, но ее все равно надо искать, надо уметь это делать, особенно на таких расстояниях и на такой акватории, как Байкал.
Причем я-то человек с современной местностями был, современной техникой. Там эхолот. Какой эхолот? Я его пустил, он вообще ничего не видит. 200 метров глубины, он вообще не понял.
Слушай, а как ты еще на 200 метров его опустить?
Нет, надо было, ну, там мудрить. Датчик сверху кидается со льда, и все, и он просто пропал, и ничего нету. Мои снасти, которые после первого показа мне сказали, убери обратно в чемодан.
Слушай, вот, кстати, по поводу снастей. Я уже анонсировал этот разговор. Угу. Это важная история, потому что, ну, перелет, особенно сейчас со всеми этими правилами, столько, сколько багажа там, и так далее. И вот все, вести наш весь этот рыболовный скарб, да, там все железо, которое у нас грузило там, имеет вообще смысл? Или все-таки уже приезжать там, надеяться на местное или, в конце концов, местные магазины там докупить?
Ну, вот, ну что касается Байкала, я думаю, что нет смысла там что-то такого специфического вести. Хотя зимой, конечно же, намного меньше у нас получается. Там и маленькая, в принципе, зимняя удочка, там и маленькая коробочка с снастями, но это абсолютно другая рыбалка, это абсолютно другие снасти, это даже отношение к снастям, хотя как-то мы подъехали к местным жителям, там стояли они на льду, и я увидел, как человек сидит просто в машине на месте водителя, дверь открыта, луночка пробуренная, и у него, я не знаю, ну, дорогостоящие вот эти вот американские на марлинов электронные катушки, то есть он прям придел ее к удочке, сидит, на кнопочку нажал, ему эти 200 метров опустилась леска. Он посидел, что-то, ну,
морские,
там, морские вот прям, да, вот, чтобы самому не выматывать. Вот он сидит.
Такая гидравлика, да, с ума сойдет.
Он сидит и опускает. Я говорю, а что, так можно было? А он говорит, а что, здесь, говорит, сейчас уже так много. Все равно, говорит, прогресс идет, у рыбалки идет. Мне, говорит, я устал. Вот он сидит, дедушка такой в возрасте, сидит, выматывает. Нет, ничего, опустил. Потом, конечно, вот эти вот какие-то замудренные в конце блесна моргающие, которая должна привлекать омуля, заставлять его крутиться. Специфические мушки какие-то, вот, которые не такие мушки, которые там на нахлыст, там, да, еще что-то. Совершенно все другое. И в любом случае, отправляясь на рыбалку на Байкал, там, изучив даже там ролики в интернете, посмотрев наши фильмы, в любом случае нужно искать местных рыбаков и все это с ними уточнять. Поэтому я все-таки считаю, что если на Байкал, ну, пусть будет большая часть посвятить рыбалке, то я, в принципе, думаю, что все там можно приобрести за недорого, потому что это совершенно недорогие снасти, совершенно недорогая леска, крючки и так далее. Это прям у них классическое. Может быть, мы чего-то не увидели, ничего-то не узнаем, поэтому это хороший повод туда еще раз вернуться и еще раз попробовать.
Да, ну вот это интересно, как летом. Все-таки летняя рыбалка в этом смысле, вот ты уже правильно сказал, это и большее количество всяких сопутствующих, да, да там это да, и джиг-головки какие-то.
Тубусы, джиголовки. Так, да.
Это, ну, я так подозреваю, что тоже есть специфика. Если мы говорим про 120 метров, понимаешь? Ну, я думаю, что, наверное, зимой там немножко по-другому. Но если с такой глубины ловят и летом, в общем, это какая-то серьезная...
Насколько я понял, нет. Летом выходят на мелководные участки. То есть это вот
там, где прогревается,
мы разговаривали, да, до 20 метров. Ну, для нас 20 метров это уже хоть что-то, ну,
яма.
приближаемое, да, к нашим ямам. И он рассказывает, что вот они выходят, тоже у него там хороший катер большой, там с палубой, он там организовывает отдых, а именно также опять они катаются, путешествуют и останавливаются вот именно на таких мелководных участках, где ловят, но уже не омуля, уже в основном у него, я так понимаю, щука там. Он показывал фотки, да, действительно большие щуки, но там рук не видно, поэтому...
Как всегда, все время
лично. У нас есть мастер-классы, потому как сфотографироваться с рыбой.
Михаил Ерошин, привет.
Вот, который умеет этим заниматься. У него даже перебор несколько.
Да, иногда.
Скажи, пожалуйста, если говорить вот про летние, ну, наверняка проговаривали.
Да, мы очень много разговаривали.
У меня были ребята, мои знакомые, которые ездили на Байкал, и самое сильное для них впечатление было, они как раз арендовали плавсредство и на нем. И они как-то там долго подзуживали, значит, хозяина этого кораблика куда-то там пройти, потому что им казалось, опять-таки, что ну раз уж мы тут сидим, давай там посмотрим. Хотя все клевало, все было хорошо. И они попали, ну, как говорят, даже не в очень сильный шторм, но такую, в общем, болтанку. И это было самое сильное их впечатление от того, и сказали, да не дай бог, рядом, вот здесь где-нибудь.
Нас также сразу же предупредили, что какую бы дату мы ни выбрали, как бы мы ни приехали, что зимой нам очень повезло, потому что летом ветра доходят, порывы до 26 метров.
В секунду.
Это мы вот по опыту 22 видели там на Горьковском водохранилище один день, и мы считали, что это шторм. Там не подойти было даже к воде. А 26 на Байкале, если оказаться где-нибудь, ну, на расстоянии приличном от берега, я бы не хотел бы. Поэтому он говорит, что смотрят ближайшие два дня, и только после этого решают, выходить на воду или нет. То есть даже не один день там, чтобы на один день сходить, а на два дня. Потому что, говорит, ветер может задуть за час послезавтрашняя погода, которые обещают синоптики. Поэтому рыбалка есть рыбалка.
Да, есть рыбалка, но это я к чему? Что зимой, конечно, что летом, вот собираясь вот в такие дальние путешествия, мой, и не только мой, я думаю, что совет вообще всех людей, которые, ну, каким-то образом связаны с такими вот путешествиями, это, конечно, безопасность.
Однозначно.
И здесь точно нужно прежде всего полагаться, конечно, на опыт людей, которые вас принимают. Поэтому я бы настоял. Понятно, что это какие-то там дополнительные расходы. Понятно, что это надо найти правильных людей с рекомендациями, которые тоже, знаете, не просто так и не на авось поведут куда-то или поплывут с вами. Но здесь это очень надо тщательно этим заниматься, потому что, поверьте, вот это слово «озеро Байкала», оно обманчиво, потому что по своему характеру это гораздо иногда опаснее и серьезнее, чем там море-океан. Здесь никакой расслабленности не должно быть. И зимой, я думаю, это...
Зимой абсолютно то же самое, потому что нам в один момент даже показалось, что мы заблудились. Объехать разломы и огромные снежные заносы было, ну, крайне тяжело, потому что они километрами длились. Мы видим, в принципе, что нам нужно в ту сторону, но попасть туда невозможно из-за того, что из-за объездов. Поэтому, если бы с нами не было бы местного человека, я не знаю, сколько бы мы еще там... Могло топливо закончиться, да, в машине. Можно было просто там колесом провалиться в какую-то там трещину или еще что-то. Вокруг, да, много ездит машин, там понятно, что поможет, но без человека, который там разбирается и понимает, где мы находимся, мне, я бы не поехал туда, правда. Зимой точно. Да и летом, наверное.
Ну, вот еще раз, да, вот это, конечно, обязательное условие таких путешествий для того, чтобы они не заканчивались неприятностями, а уж тем более трагедиями, это прежде всего подготовка. Если по экипировке брать, вот ты сказал, что нужно два там костюма, да, там на жаркое. Ну, можно, я думаю, обойтись и одним, если он хороший, в общем.
Можно.
Но скажи, ну что, это как нужно готовиться? Это похоже на нашу зимнюю рыбалку, когда мы выезжали?
Не было вообще похоже, потому что один день была очень солнечная погода, и было прям очень тепло. Оказалось, где-то в районе там -5. А на следующий день, когда задул ветер, уже было до -20. И мы, как опытные рыбаки, выкрутились тем, что мы решили поиграть в капусту. Мы с собой взяли, мало того, что зимние костюмы, мы все с собой взяли термобелье, флисовые костюмы, чтобы, если жарко, у нас был в один из дней, что мы там уже все оказались в одном термобелье, грубо говоря, и штанах. Все поснимали уже и куртки, потому что реально солнце там начало топить прям, ну, было безумно красиво, когда все кругом блестит, когда тепло, когда кругом такая красотища. А в другой день было совершенно наоборот. Мне показалось, что было очень холодно. Передвигаться на аэролодке безумно холодно, потому что обмерзает за секунду все.
Вообще на скорости двигаться, да. Это всегда.
Потом,
да.
Вот в третий день, кстати, когда я наконец-то поймал омуля, мимо меня пролетели две палатки. Вот просто ты стоишь, рыбачишь, а ветер такой силы был, что ты стоишь такой, и раз, и палатка мимо тебя такая, и улетела, и за ней бегут. А там негде ей зацепиться, остановиться. Вот она как ветер поймала, она так вот и... Они на машине за ней ездили, догоняли эту палатку для того, чтобы поймать ее.
По поводу перепадов температур и как выходить из положения, я почему сказал, что достаточно? Если хорошая экипировка, даже вот которая рассчитана на серьезные там температуры такие, минусовые, когда мы в Туве были в прошлом году, зимой. Угу. Там были перепады дневные температуры. То есть днем там где-то около 5-4 даже минус. И до, как только солнце село, да, через 30. Час минус под 30. И, ну, и ты понимаешь, там утром рано выезжаешь, еще вот этот холод, пока еще солнышко до конца не встало, то ты там выезжаешь, там, ну, минус 20 где-то так.
Да, я поэтому считаю, что лучше раздеваться, ну, на рыбалке, чем потом думать, что ты что-то не одел. Ну,
потом там комфортно, ну, расстегнулись, да, там кто-то даже снял, бывало там, когда вот особый день такой теплый был. Но хорошая вот подготовка, вот именно, когда у тебя есть термобелье, когда у тебя есть флис, это, там, то есть, да, вот ты соблюдаешь те правила, в общем, ты себя прекрасно в этом смысле чувствуешь.
Ну, да, потому что если в этот момент ты будешь думать, почему тебе некомфортно, ты не увидишь ни красоты, ни рыбы.
Это да. Это правда. На самом деле, в том числе и ощущения от этих путешествий, и от рыбалки, и это, наверное, на, ну, на 50% все-таки зависит от того, насколько ты правильно экипирован.
Это 100%, мне кажется. Если ты будешь неловко себя чувствовать, некомфортно себя чувствовать, мерзнуть, или будет тебе жарко, то ты будешь думать об этом.
Скажи, обувь, ну, если уж мы завершать, так сказать, экипировочные. У вас, ну, обычные наши вот эти зимники?
Обычные зимние сапоги, да, я, правда, брал самые теплые, и плюс у меня моделька с встроенными шпильками, ну, чтобы, ну, по льду не сказать, хотя это не помогало, там такой сказочно ровный лед, что это тоже не спасало.
Скользишь все равно?
Скользил.
Слушай, у меня было...
Но у этой рыбалки не было такой суперактивности, чтобы ходить и бурить. То есть все стоят в кружке, набурили в одной лунке и ждут, когда этот омуль пролетит мимо. Поэтому здесь суперактивной рыбалки нет. Все комфортно были одеты, в сапогах. Кто-то там захотел... Рядом же машины стоят. Захотел, пошел в машину, снял, там посидел, отдохнул. Потому что, ну, реально, нагрузки там на спину вот это вот выматывать, на руки и так далее. Я говорю, вымотка, просто посмотреть, есть ли там рыба или что там произошло. Это, ну, 2-3 минуты ты просто выматываешь. Ну, какой? Я через 5 раз говорю, ну, это не рыбалка, ребята. Это издевательство какое-то давно.
Это по поводу обуви. Я один раз, это где-то за Нижним Новгородом, там в районе Бармино, мартовская тоже такая рыбалка была по последнему льду. И у меня были, ну, достаточно теплые, такие правильные, непромокаемые такие сапоги именно. Вот именно на такую погоду, когда уже там и чуть ноль бывает, там, когда солнышко. Но оно было без сцепления. И там даже чуть-чуть вот уже там подтаявший этот лед, оно мокрое становится. И был сильный ветер. И меня вот просто, я как та палатка, про которую я рассказывал, меня ребята ловили и сажали на землю, потому что я просто, особенно если руки расставить, тебя просто несет как парусник.
Ну вот из-за этого ветра половина команды в последний день и не поехали. Но мне-то нужна была эта рыба. Я-то должен был ее поймать. Я не мог уехать без омуля. Поэтому я пошел даже на этот ветер. Но рыбаков было значительно меньше.
Скажи, а вот, не знаю, спрашивал ты или нет, я в тех многочисленных видеороликах, которые я смотрел, я не видел, например, ловят ли зимой, ну, с помощью жерлиц, например, или поставушек там, или чего-то вот такого. Ты вот такое видел? Вообще на Байкале это как-то практикуется? Вот наши обычные способы какие-то ловы такие.
Я такого не видел. Я видел, что ставят вот эти же самые удочки, но только ставят как поставушки их в рядок. На них вот так же там по 10 мушек. И вот он стоит, ходит и смотрит.
Но я так понимаю, все-таки это специфика на омуле. Потому да, что это, там, где, если, да, там, где есть щука, я думаю, что... Ну,
до 100%. Под... До 100%. Мне кажется, жерлицы там прям выход будет из ситуации, потому что, опять же, там, ну, там надо знать, куда. Вот где мы были, я там глубины меньше 100 вообще не видел. Я вообще не понимал, как вообще можно там что-то другое еще ловить. Какая там щука, какой там окунь, что ему там делать? Поэтому была специфическая рыбалка на омуля. Мы увидели даже местных добытчиков, у которых, в принципе, мы потом, конечно же, все приобрели рыбку домой, чтобы привезти своим родным, дать попробовать в самолет аккуратненько по связочке все завернули и привезли. Местные добытчики приходят в этих лагерях, ездят строго на буханках, выходят их из двух буханок, там человек 10, они быстренько сверлятся, быстренько запускаются, 5-10 минут, если омуля нет, они собрались и уехали. И вот, я так понимаю, основные туристы, рыбаки за ними следует. Раз, смотрю, буханки уехали, там три легковушки за ними уехало. Они опять встали, там 5-6 омулей поймали на всех, на 12 человек. В мешок дальше поехали. Ну, это вот уже такой промысел у них. Вот, кстати, мы у них и спросили насчет, разрешен ли к вылову омуль. И в зимний период омуль на Байкале, сказали нам, официально разрешен. Ну, конечно, перепроверили еще в интернете.
А то могли бы сказать, конечно,
у нас в мешке
у нас всегда.
Да, у нас все разрешено.
Ну, я помню, я просто, это достаточно давно уже было. Я даже дискутировал с тогдашним главой комитета Госдумы по природопользованию, когда вот как раз запретили вылов омуля, я говорю, слушайте, ну это все хорошо, но там есть люди, которые, ну, с этого живут, и, ну, и, может быть, им выдавать какие-то лицензии, или выдавать лицензии на любительскую рыбалку, там, ну, что же вы так отрезаете, да, там, ну, в общем, мне сказали, но важно, чтобы омуль вообще был. А если... Я говорю, ну, конечно, это же рыбаки его на Байкале всего выловили.
Да, там, мне кажется...
Особенно любители. Приехали из Москвы и давай там из Подмосковья вылавливать это.
Ну, не скрывая, вот мы на всю свою компанию за 3 полноценных дня рыбалки мы поймали, ну, может быть, с 15, может быть, 20 омулей.
Страшно вы нанесли.
Это был просто как бы... Но зато каждый... кто держал удочку, все поймали.
Эта проблема есть, это большая проблема, это не тема нашего сегодняшнего разговора. Вот такое хищническое, да, и варварское отношение к рыбе, иногда даже на той же Нижней Волге, иногда встречаешь и смотришь людей, которые набивают там баулы этой рыбы, и возникает, конечно, вопрос, зачем, ну куда вам столько, и что с ней делать, и что вы будете там, ну, может, сделать, ну, наверное, что-то сделают, но в тех условиях, в которых ты понимаешь, что люди приехали на базу рыболовную, проживающую, на которой стоит, вот, можно купить на недельные эти деньги, которые заплатили, чтобы доехать и там прожить, можно там на год себе рыбы купить в магазине где-то или на рынке. Я этого, честно говоря, не понимаю. Чем больше я занимаюсь рыбалкой, тем больше я этому отношусь. Да, безусловно, мы ловим рыбу, которую берем и готовим, ну, ровно вот на то, чтобы приготовить и съесть. Все остальное, если больше попадается, просто выпускаем. Правда, к этому тоже разные отношения.
Ну, сейчас, да, сейчас очень популярно и поймал, отпусти. Мы-то вообще сейчас ездим за той самой поклевкой, за воспоминаниями, и Байкал на 100% их дал.
Да, это важно. Ну, и Байкал здесь для меня, конечно, вот дилемма. С одной стороны, ну, порыбачить на Байкале мечта каждого человека, особенно увлеченного рыбалкой. С другой стороны, у меня просто, как у человека, просто увидеть это все и посмотреть. И вот как раз я бы все сделал для того, чтобы вот эти вот места объездить, особенно те, которые далеко находятся, для того, чтобы их увидеть. Потому что, ну, когда ты видишь это там на видео или на фотографиях, это как какой-то фантастический.
Не передать невозможно.
Вот это самое страшное для людей, которые занимаются телевидением, да, там, и ладно на радио, здесь картинки нет, здесь ты пытаешься как-то все описать своими словами, а вот когда ты это снимаешь, ты понимаешь, что ты вот не передал все то, что ты увидел. Вот у меня в Туве, кстати, такое, я посмотрел, хорошо снята программа наша зимняя, фантастическая, там, красоты все эти пейзажи, и мне все, кто посмотрел нашу программу «Диалогов о рыбалке», они говорили, ой, какая красота. Я говорю, нет, ребят, вы не видели.
Не передать.
Это действительно, к сожалению, вот так не передается. Потому что, когда ты видишь, это вот тебя все это накатывает, и главное, что с кем-то разделить это. Ты видишь, да вижу. Я все, друг друга там пихают, чтобы посмотреть. Поэтому, завершая нашу программу уже, я скажу, что, конечно, если у вас есть возможность, обязательно путешествуйте по нашей большой стране прекрасной. Конечно, Байкал – это одна из таких главных наших природных достопримечательностей. Относитесь к природе уважительно, бережно, как к нашему великому достоянию. Марат, спасибо тебе, что приехал сегодня. Марат Деев был в программе «Страна рыбаков». Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Через неделю вновь встретимся.